Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Люди, помогающие друг другу в беде, как в фонде «Доктор Лиза», вопреки законам логики, происходит настоящее чудо добра. 190 лет роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Как хорошая литература может изменить жизнь целого города? Терпение – это умение сохранять радостный дух, когда слишком много печали. В память о нашем любимом друге, протоиерее Вячеславе Привезенцеве, его важные размышления о цели жизни. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Вообще, конечно, жизнь – удивительная штука. Казалось бы, люди, которые сами в очень острой нужде, находят при этом силы помогать другим. Я не понимаю, как это работает, но в фонде «Доктор Лиза», видимо, возможно все. Зимой мы много говорили о нуждах подопечных этого фонда – теплая одежда, теплое питание и так далее. Благодаря отзывчивым, добрым людям зиму удалось пережить. Однако минувший год был таким сложным, что подопечных у фонда весной стало только больше. Сотрудников там при этом единицы. Вот как удается справляться с таким объемом задач, это уже не из области логики, это все развивается по какому-то совершенно другому закону. Подробности узнаем от Натальи Авиловой, руководителя благотворительного фонда «Доктор Лиза». Наташа, добрый вечер.
Алла, добрый вечер. Действительно, у нас работа не сезонная, постоянная. И единственное, что я хочу отметить, после вот этого тяжелого 2020 года, конечно же, стало больше бедных семей, людей, которые не выкарабкались из-за того, что их сократили, или дети не смогли работать и поддерживать больше стариков. И у нас огромное количество заявок. В 3-4 раза больше мы получаем в неделю писем с просьбами о помощи, чем обычно. Но я расскажу не только о тех, кому нужна сейчас помощь, но и о тех, какие люди нам помогают. Люди, которые часто сами на грани нищеты, но они находят возможность помогать, просто понимая, какая малость нужна людям. Вот, например, у нас есть подопечная Елена. Она пенсионер, инвалид. Она недавно нашла у себя в подъезде бездомного, который грелся где-то у батареи, и она с ним разговорилась. У него нет близких, он сирота, он вахтовым методом в Москве работал и получил травму позвоночника, ночевал вот в ее подъезде. Она его приютила, она забрала его к себе уже несколько месяцев, ну, поддерживаем их продуктами, лекарствами, все, что было необходимо. Они прошли реабилитацию, и Сергей сейчас у нас выходит, начинает работать, и теперь он будет этой Елене помогать, понимаете? То есть нужно было человеку просто протянуть руку помощи, а работодатель тогда повел себя так, что просто в 24 часа стер человека с лица земли, забыл про него, не выплатил никаких компенсаций, не доплатил зарплату, и человек чуть было не оказался бездомным и чуть не погиб. У нас есть другая замечательная пара, любимая наша Нина Владимировна. Она инвалид первой группы, она почти ничего не видит. И вот когда несколько недель назад они к нам обратились, она ухаживала за мужем Анатолием. Им под 80 обоим, они очень любят друг друга. Он тяжелый, лежачий, больной. И вот она слепая ухаживала за ним, кормила его, как-то передвигалась по квартире, но, конечно, не справлялась. И вот мы опекаем эту семью, даем им средства по уходу, памперсы, если нужно, лекарства покупаем. Еще одна пенсионерка. У нее был перелом шейки бедра, плечо она повредила, колено, и она слегла. А дети, видимо, ожидали, когда квартира освободится. Ну уж давайте откровенно, все мы сталкивались с такими ситуациями, ну, что дети иногда действительно ставят свои личные интересы превыше всего и совершают очень тяжелый грех, забывают о своих родных, просто дожидаются, когда квартира освободится. И вот если бы эта бабушка Наташа нас не нашла, наших добровольцев и врачей, я не знаю, что бы было, потому что она, когда она звонила, она нам плакала и говорила, что да, она не может готовить, но как-то можно хлеба у соседей попросить. Больше всего она мечтала помыться, потому что она лежала, она не могла иногда дойти до туалета, уж простите за подробность. И она так мечтала помыться, и когда в первый раз мы ее навестили и привели ее в ванную, и потом навещали ее несколько раз в неделю, и мыли, и кормили, и готовили. Она у нас, кстати, ходит, она уже выходит во двор, и тоже человеку такая малость была нужна, понимаете? Он бы мог просто погибнуть из-за того, что кто-то равнодушный, не откликнулся на его беду. Еще одна история, она, с одной стороны, грустная, а с другой стороны, нам всем отрадно, потому что у нас был подопечный Сергей. Он развелся с женой год назад. После развода он оставил все семье, детям, жене. Сказал: я взрослый мужчина, я себя сам прокормлю. И действительно, какое-то время работал, но потом обнаружил у себя опухоль. Опухоль оказалась агрессивной, карцинома, она стала разрастаться, он стал приходить к нашим врачам за помощью, в том числе за консультациями. И так случилось, что на какое-то время он пропал. Ему было тяжело, никаких друзей рядом, дети его не поддержали, а человеку было сложно справиться с бедой, с болезнью, он был растерян. И вот когда в следующий раз Сергей пришел к нам на вокзал, он уже был настоящим бездомным, потому что работу он потерял, за квартиру он не смог платить, он переехал в дешевый хостел. Когда-то настал день, когда и за хостел нечем было платить. На улице его обокрали, украли и документы, и деньги, и даже для того, чтобы попасть в больницу или в хоспис, или осмотреться у докторов, эти все документы были необходимы. И вот с помощью нескольких даже волонтерских групп и организаций Сергей восстанавливал документы, и в конце декабря удалось госпитализировать его в хоспис, а 7 января, буквально через несколько дней, в Рождество, он ушел. Он умер, но он перед смертью говорил, что это были самые счастливые 7-8 дней в его жизни за последний год, когда он был сыт, он ничего не боялся, он был обезболен. И вот такие истории до сих пор рядом с нами происходят, и очень хочется, чтобы неравнодушные люди, увидев на улице растерянного человека, плачущую бабушку или маму с ребенком потерянную, находили в себе силы и не проходили мимо, и спрашивали, что же случилось. И в крайнем случае давали телефон нашего фонда, чтобы мы могли помогать.
Озвучьте, пожалуйста, телефон ваш прямо сейчас, потому что действительно очень часто мы на бегу проскакиваем мимо в тех ситуациях, когда, казалось бы, все указывает на то, что очень важно включиться.
Алла, наш телефон +7 926 531 9028. Это телефон фонда. Если вам нужна помощь или если вы хотите нам помогать, что тоже очень важно для людей, я обязательно об этом сегодня тоже расскажу, то, пожалуйста, +7 926 531 9028. Ну или обращайтесь к нам по электронному адресу info@lisa.fund. Фунт от слова foundation. Фунт. Я бы хотела еще раз напомнить, Алла, что мы с вами очень давно работаем, и Радио Вера один из наших самых больших друзей и помощников в работе, потому что через вашу аудиторию к нам приходят помощники, иногда очень необычные. Их истории разбивают сердце нам и нашим врачам, так же, как и истории наших подопечных иногда. Вот, например, к нам приходит, теперь уже не первый раз приходит, он с декабря приходит к нам, Сергей. Он недавно похоронил жену, он один воспитывает сына, взрослого, но у мальчика серьезные психиатрические заболевания, он не может его надолго оставлять одним. Так вот, Сергей собирает одежду, в том числе у соседей просит, он ее всегда приносит чистую, выглаженную. Вот недавно, например, он продал в доме лишнюю посуду, ну, потому что жена погибла, им сына много не надо, а деньги он передал подопечным фонда, перечислил. У нас есть Мария, она одинокая пенсионерка и сама с инвалидностью. Она передает в фонд лишние урологические прокладки, вот ей выдают соцслужбы, и она не все расходует, и она даже находит соседей, которые привозят это в фонд, вот лишние прокладки, они уходят другим нашим больным, которым, наоборот, этого не хватает. У нас есть прекрасная Катюша, она инвалид детства. Девочка своими руками делает потрясающе красивое мыло и передает в фонд, чтобы порадовать наших подопечных. И цветы она делает прекрасные в корзинах. Просто совершенно какие-то произведения искусства. Вика у нас есть волонтер. Она сама была бездомной много лет назад, и теперь она с нами ездит на вокзал кормить, разговаривать с бездомными, потому что находит с ними общий язык. И, конечно, самая такая история последних недель – это мальчик Саша. У него тяжелое онкологическое заболевание. Так вот, его папа привозит нам теплые вещи. Он со своей компанией, где он работает, поговорил. Она тоже нам стала помогать. А еще семья приняла решение, и всю пенсию сына они передают в фонд для покупки лекарств, для оплаты лечения, обследований нашим больным. То есть есть люди, которые вроде бы сами нуждаются в помощи, но они находят в себе силы помогать другим, зная, что кому-то, во-первых, гораздо хуже, чем им, а во-вторых, понимая, какая малость иногда нужна, чтобы человек из беды выкарабкался. И Лиза тоже говорила, помните, одна инокиня, как-то она читала высказывание, что милостыня – это свобода. И Лиза считала это самым главным в работе фонда. И нам одинаково дороги и наши пациенты, и те, кто соглашается им помогать, дать им эту милостыню, потому что любая помощь нашим подопечным просто бесценна, любая. Мы очень благодарим еще раз вашу аудиторию, она всегда отзывчива ко всем нашим просьбам, и мы очень хотим, чтобы люди, которым нужна помощь, и люди, которые хотят помогать, находили через наш фонд друг друга и помогали друг другу.
Пожалуйста, передайте огромное спасибо всем вашим волонтерам, они, по-моему, в первую очередь нам самим помогают, своим примером показывая, что даже в такой трудной ситуации, оказывается, можно переключаться на помощь другим людям.
Обязательно передам, Алла, я уже говорю, не говорю даже о семьях, которые теряют, например, родного, иногда это дети, то есть отец и мать хоронят ребенка, и мы помогаем им до последних дней, поддерживаем их, и когда они уже встают на ноги, оправляются и могут дышать заново, они возвращаются в наш фонд уже не чтобы получать помощь, а чтобы выезжать с нами на вокзал, кормить бездомных или держать за руки таких же мам, которые сейчас, допустим, вместе со своим ребенком борются с каким-то заболеванием. Это потрясающая история. Это можно увидеть только в таких маленьких, крохотных частных фондах. Поэтому я еще раз говорю, я очень рада, когда к нам приходят новые люди, и не обязательно помогать вещами, деньгами. Можно приходить и помогать своими руками. У нас был замечательный опыт, когда сразу нескольким подопечным нужна была юридическая помощь. Мы написали об этом в соцсетях, и десятки писем со всей страны получили от юристов. И 4 из 5 подопечных сейчас получают юридическую помощь, им составляют заявления, их сопровождают. И это тоже очень хороший результат. Можно помогать еще делами. Дизайнеры, инженеры, повара. Мы будем рады всем. Звоните нам, приходите в фонд на Пятницкую, 18, строение 3. Приносите, мы по-прежнему принимаем вещи для нищих, бездомных, детские вещи для любых возрастов, любых размеров. Будем знакомиться, и я надеюсь, что будем вместе помогать.
Тогда озвучьте еще раз, пожалуйста, каковы сейчас самые острые нужды ваших подопечных и чем можно было бы помочь?
Мы всегда рады продуктам с длительным сроком хранения для того, чтобы передавать их в нищие малоимущие семьи. Это крупы, консервы, рыбные, мясные, овощные, макароны, сгущенка, сахар, чай. Мы рады всегда теплым и хорошим вещам, постиранным, глаженным. Хорошо, если они еще и отсортированы. Это тоже работа большая. Не забывайте, пожалуйста, вы не избавляетесь от какого-то хлама или чего-то ненужного. Вы делаете вместе с нами работу, когда стираете эти вещи, разбираете по размерам и передаете нашим добровольцам уже в готовых пакетах, чтобы мы дальше могли передавать конкретной нуждающейся семье. Мы принимаем безрецептурные препараты, несмотря на то, что холода прошли. Очень много сейчас простудных заболеваний. Нужны капли для глаз, капли для носа, противопростудные препараты самые простые. Может быть, витамины для детей, если кто-то может себе позволить. Нам очень редко дают витамины, а спрашивают их очень часто. А самое главное, звоните, спрашивайте, чем помочь. Очень часто у нас есть конкретные задачи. Мы пишем о них в соцсетях, фонд «Доктор Лиза». Найдите, подпишитесь, и вы будете несколько раз в неделю знать, наши самые актуальные потребности или того больного, кому сейчас больше всех нужна помощь.
Вот, кстати, я как раз подписана на вас в соцсетях, поэтому знаю, что у вас сейчас одновременно и большая радость, и вместе с тем сложность. Вам подарили машину, такую настоящую скорую помощь. В ней ваши врачи и добровольцы могут максимально быстро добираться до ваших подопечных, кому остро и срочно оказалась нужна помощь. Вы эту машину, по-моему, называете Петровна, в честь Елизаветы Петровны Глинки, судя по всему.
Как-то к ней это имя просто пришлось. Она Петровна наша. Петрович ее так и назвал, наш доктор Петрович.
Так вот, Петровна есть. Оставить ее, как я понимаю, негде. С парковками в центре города сейчас большие проблемы. И там, где фонд «Доктор Лиза» на Пятницкой живет, там соседи оказались против скорой помощи под своими окнами.
Да, Алла, у нас действительно неожиданно пришла вместе с хорошей новостью, очень плохая. Двор, в котором мы находились и в котором до сих пор наши волонтеры могли припарковаться, загрузить термосы или загрузить лекарства, или загрузить гуманитарную помощь. Ну, это такой элитный, престижный двор на Пятницкой улице. Нам его выделило правительство Москвы. Именно в этом месте мы рады, что нам досталась наша Пятницкая, на которой мы и раньше с Лизой работали. Но, к сожалению, соседи не видят в нас соседей равноправных, поэтому нам запрещают парковать скорую помощь. На несколько недель нас пустили, но нас просят ее перепарковать срочно из этого двора, где бизнес-центр очень дорогой, и парковочные места нужны вот этим арендаторам центра. Тут есть несколько квартир очень дорогих, элитных, и жители тоже хотят парковаться. Несмотря на то, что место есть, соседи не хотят нас там видеть, а нам войны хватает на войне. Мы много работаем и в Карабахе, и на Донбассе, и в Сирии. Мы бы хотели мирно жить хотя бы здесь, в Москве, и просто тихо работать. Поэтому, если у кого-то из слушателей сегодня есть совет для нас, где мы можем в районе Пятницкой улицы недалеко парковать нашу Петровну, нашу скорую помощь, чтобы быстро доезжать до офиса, если срочный вызов или если срочная доставка гуманитарки, то мы были бы благодарны, если бы нам позвонили и сказали, что есть такое место, есть бизнес-центр по соседству или есть двор, в котором кто-то живет и устроит нам это парковочное место. Для нас это сейчас самая важная задача – найти парковку для нашей машины санитарной помощи, чтобы мы могли успевать гораздо больше.
Наташа, спасибо вам большое за комментарий. Я надеюсь, что парковка для Петровны обязательно найдется. Нас все-таки слышали пишет. Очень много добрых людей. Может быть, у кого-то действительно есть возможность в районе Пятницкой улицы или на соседней Ордынке вам такое место предоставить. Дай бог, чтобы это произошло. И, конечно, очень хочется, чтобы у вас было как можно больше волонтеров, потому что, несмотря на то, что зима уже позади, мы надеемся на это, тем не менее задач у фонда «Доктор Лиза» очень много каждый день. И, конечно, вам нужны надежные помощники. Дай бог, чтобы они всегда были рядом с вами. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи. До свидания.
Директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова была с нами на связи. Напомню, подробности о том, как помочь подопечным фонда «Доктор Лиза» или же получить поддержку, если вы сами оказались в беде, всегда можно узнать по телефону +7 926 531 90 28. Еще раз повторю этот номер +7 926 531 90 28. И, конечно, и этот номер, и адрес фонда на Пятницкой, и все подробности о работе есть на сайте фонда «Доктор Лиза» lisa.fund. Пишется латиницей «Лиза» через букву «Z», а «фунд» через букву «U» – lisa.fund. Огромное спасибо всем, кто включается в этот процесс помощи друг другу. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В марте 1831 года, то есть 190 лет назад, впервые был опубликован роман, который повлиял на жизнь целого города, а может быть и всей страны, а может быть даже и далеко за ее пределами. Речь о соборе Парижской Богоматери Виктора Гюго. И дело, конечно, не только в истории любви, которая там в фокусе внимания. Нотр-Дам сейчас называют сердцем Парижа, это главная достопримечательность города. Но так было не всегда. В момент выхода в свет романа Гюго Нотр-Дам находился в запустении. Волна французских революций едва его не разрушила. Публикация романа стала переломным моментом в судьбе этого места. Для нас, конечно, Нотр-Дам в первую очередь – это место хранения одной из главных святынь христианского мира – тернового венца Спасителя. До пожара в апреле 2019 года терновый венец выносили для поклонения верующих каждую первую пятницу каждого месяца. И со всего мира люди приезжали, чтобы помолиться у этой святыни. И из России, конечно же, тоже. То есть Нотр-Дам – это не просто узнаваемое здание на туристических фотографиях. Это действительно сердце города именно потому, что собор фактически стал реликварием для тернового венца. И в 21 веке паломничество в это место стало таким масштабным, что его можно назвать настоящим феноменом. Подробности узнаем от историка, богослова, священника Тимофея Китниса. Отец Тимофей, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, вы абсолютно правы. В то время, когда вышел роман, замечательный роман Виктора Гюго, собор находился в очень сложном, практически в жалком состоянии, и даже шел вот разговор о его закрытии. Конечно, Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери, это чрезвычайно вот для сакральной такой истории Франции чрезвычайно важное место, чрезвычайно важный храм. Ну, во-первых, он там всегда был, да, вот в том месте вот острова в Париже. Когда-то был храм Юпитера, но уже в IV веке, это причем археологические изыскания французских археологов, там уже была христианская базилика. Но в XII веке начинается вот строительство вот этого собора, который, конечно, произвел, это в 1163 году произошло при архиепископе Сили, который, конечно, произвел потрясающее впечатление на современников. Понятно, что такие грандиозные постройки занимают время, но в итоге, когда он окончательно оформляется к XIII-XIV веку, причем при всем там еще какие-то отдельные элементы достраиваются, да, украшаются, тем не менее, это собор становится наивысшим образцом именно готической архитектуры. Именно в Париж при Людовике IX у венецианских банкиров были выкуплены великие святыни, которые находились в ризнице константинопольского императора. Великие святыни описаны еще греческими, византийскими источниками, да, и среди них святой терновый венец, венец Спасителя, о котором вот еще греки писали, что очень часто видели в Страстную Пятницу. Он процветал, он зеленел. Удивительная вещь. И вот эта огромная святыня, как и часть животворящего древа, она оказалась во Франции. И для нее в свое время специально построили замечательную другую часовню, Сен-Шапель. А вот как раз после революции эти святыни были перенесены и до сих пор вот находятся в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Сам собор, который действительно был таким вот центром и сердцем Парижа и Франции, чудом был спасен. То есть, когда начинается в 1793 году революционный террор, разрушается огромное количество храмов. Надо сказать, что французская революция нанесла колоссальный ущерб французской вот культуре. Прежде всего, пострадали храмы. Причем размах этой трагедии был такой вот огромный, что весь XIX век наиболее вот известные люди, в том числе и представители французской литературы, к примеру, Проспер Мереме, возглавляли комиссию для того, чтобы вот спасти остатки, вот, по возможности, те памятники, которые находились в запустении, которые были разрушены во время этого вот террора, да, революционного. Значимость собора, как это ни странно, как собора, подчеркнул в свое время Наполеон, потому что именно там была коронация его. И, в принципе, собор уже после вот 1805 года был церкви возвращен. Но он находился в таком действительно ужасном состоянии, а французское общество переживало такой вот кризис. И вокруг, представляете, я все равно не совсем понимаю, как это так, вот самый главный, в каком-то смысле слова, храм Франции. Ходят сотни тысяч людей, которые еще достаточно недавно были верующими, и видят, как собор просто-напросто разрушается, протекает крыша, трещины покрывают старые не только своды, но и стены. То есть, ну, речь шла о его закрытии. И вот в этот момент выходит роман Виктора Гюго, в котором, кстати, автор также подчеркивает мысль, что он роман написал и с той целью, чтобы вновь возродить любовь французов к архитектуре. Ну и, конечно, сама история, глубоко, что ли, пронзительно человеческая, она приобрела и известность, и популярность. И так как главные события происходили вот в самом соборе, то люди неожиданно увидели, и не только они увидели тот вот собор, да, что вот, который вот разрушается на их глазах, но они на какой-то момент оглянулись в свое прошлое, свое славное прошлое, когда этот собор действительно был сердцем Парижа. И вот, я считаю, произошло такое вот чудо, общественное чудо, когда общество, ну, вот, взглянув на себя, на свою историю, ужаснулось тому, что да как же так? Да вот, вот этот же храм, это действительно сердце Франции, будет разрушен, снесут, что с ним будет. И действительно, само место становится таким популярным. Возникает комиссия по спасению собора. И с тех самых пор, вот с XIX века, огромная очередь стоит для желающих попасть в храм. Причем, самое интересное, 10 лет спустя, после вот выхода романа, собор уже был буквально воскрес из мертвых. И другой замечательный архитектор Виоль-Ле-Дюк завершал вот знаменитую крышу, знаменитую свечу готическую и химеры, вот, которые на соборе установлены. Все это вот произошло очень быстро, когда храм буквально от состояния разрушенного восстал из пепла. В 1905 году, кстати, собор был национализирован государством. В настоящий момент собор принадлежит государству Франции. И архиепископия Парижа там, ну, по специальному договору может безвозмездно служить. Но все, что, как говорится, в самом соборе находится, и сам собор, это касается непосредственно правительства. И именно оно, вот после печального пожара недавнего, да, то есть само государство занимается его восстановлением. Но самое главное, что вот там происходит, это, конечно, я вот об этом упоминал, те святыни, которые до сих пор, вот до пожара, каждую первую пятницу каждого месяца вот эти древние иерусалимские святыни, привезенные из Константинополя, они выносились для всеобщей молитвы и почитания. И это было целое, конечно, действо, которое собирало вокруг себя каждую первую пятницу не только католиков, но и, наверное, в первую очередь православных. Даже со временем сделали такой вот отдельный вход для паломников, чтобы вот те люди, которые заходят в собор, интересовались архитектурными, культурологическими достоинствами, да, они могли спокойно там осматривать все в соборе. А вот те, кто пришел с целью помолиться, помолиться перед величайшими святынями, они имели возможность отдельного входа, и для них было отделено отдельное пространство. Это очень сильно объединяло и соединяло тех людей, которые понимали, что через эти святыни мы возвращаемся как бы к тому христианству, которое еще было не разделено. Ну и, конечно, важность этой святыни подчеркнул в свое время своим визитом патриарх Алексий II, когда он был первый, кстати, патриарх, который русский патриарх, который молился перед этой святыней. И когда это было, я помню этот день, Господь так устроил, что я был в этот день в соборе Нотр-Дам, и собор был полон, он был переполнен, и не только русский Париж, но и, насколько возможно, весь остальной Париж тоже был там, и был прекрасный хор. Была молитва, и патриарх вручил, кстати, собору икону, копию Владимирской иконы Божьей Матери, которая, ну, занимала очень-очень почетное место в самом соборе. Ну, по крайней мере, до пожара там регулярно перед ней совершались богослужения, акафисты. Ну, и, конечно, если вкратце вот так вот завершить, то после, как-то не парадоксально, романа великого писателя французы взглянули на себя, на свою историю и стали, вот нашло это практическое выражение в конкретной истории этого храма, собор, снова стал сердцем Франции и сердцем Парижа.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо большое.
Историк, богослов, священник Тимофей Китнис был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
Сегодня в этой рубрике мы хотели бы дать небольшой фрагмент из программы, которая выходила в эфир на Радио Вера в 2019 году. Это разговор Александра Ананьева с нашим дорогим другом, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым из Черноголовки. Вы знаете, что отец Вячеслав тяжело заболел тогда, опухоль мозга, глиобластома. Мы вместе с вами собирали ему деньги на лечение, и нужную сумму, слава Богу, удалось собрать, и жизнь отца Вячеслава продлилась больше, чем на полтора года. За это время, я даже не знаю, как это описать, он выпустил две книги. Он несколько раз приезжал к нам в эфир вместе со своей удивительной супругой, замечательным врачом Дарьей Архиповой. Он и до болезни был человеком какого-то космического масштаба, а тут в этом испытании открылась какая-то новая глубина. Я знаю, что слова отца Вячеслава для тысяч людей стали настоящим свидетельством о невероятной и необъятной какой-то евангельской любви. В среду, в день своих именин, отец Вячеслав скончался. Сегодня было его отпевание. Низкий поклон всем, кто поддерживал нашего дорогого друга все это время. В память о нем фрагмент из его беседы с Александром Ананьевым, которая была записана уже во время тяжелого лечения отца Вячеслава. Даже когда ему было очень трудно, самым большим счастьем для него было служить литургию и свидетельствовать о Христе.
Есть тоже вот замечательные слова у отца Александра Меня. Вот он говорит так: терпение – это вовсе не состояние скота, который все терпит. Это не унижение человека, совсем нет. Это не компромисс со злом, ни в коем случае. Терпение – это есть умение сохранять невозмутимость духа в тех обстоятельствах, которые этой невозмутимости препятствуют. Терпение – это есть умение идти к цели, когда встречаются на пути различные преграды. Терпение – это умение сохранять радостный дух, когда слишком много печали. Терпение есть победа и преодоление. Терпение есть форма мужества. Вот что такое настоящее терпение. Мне представляется, это очень важно, потому что, казалось бы, красивые слова, преодоление, мужество, все. Но если утерять это одно маленькое слово – цель. Если есть цель, тогда она во многом определяет все, что на пути к этой цели с тобой происходит. Как говорил другой мудрый человек, что есть ради чего, то можно вынести любое как. Ради чего жить, ради чего идти. А у нас есть, то можно вынести как. И это становится не помехой, понимаете? А это может становиться как раз, может быть, тем камнем, на который ты приподнимаешься, становишься чуть выше, чем ты есть на самом деле. Без этого камня ты бы, ну, скажем так, не смог так далеко посмотреть. Но нужно, чтобы этот камень появился в твоей жизни. Можно, конечно, пнуть в него ногой, а потом кричать долго и сказать, на весь мир, что какой ужас, почему он здесь оказался, и мне больно, и за что, и так далее. Можно об него споткнуться и упасть, и валяться там, и тоже, сказать, сетовать и роптать. Ну вот как же так? Почему я заслужил, что я вот теперь, сказать, вот валяюсь здесь в этой луже там, и вот этот камень? Ну можно на него встать. И тогда увидеть то, что, может быть, без этой, пусть небольшой высоты, ты просто не видел раньше. И это всегда так. Вот всегда, мне кажется, очень важно понимать, что Господь нас не оставляет. как бы нам ни казалось, что у нас случилось что-то дурное, но еще раз повторяю, я не хочу смотреть на мир в розовых очках и говорить, что да нет, это все, так сказать, только кажется. Нет, правда, в мире много зла. Но чудо-то и тайна этого мира, который Бог сотворил, что нет такого зла, который Бог не смог бы для нас притворить вот какое-то такое добро.
Это был фрагмент программы «Светлый вечер. Вопросы неофита» с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым в память о нашем дорогом друге. Этот и множество других разговоров с отцом Вячеславом можно найти на сайте «Радио Вера». У кого есть возможность, пожалуйста, помяните его. Он столько любви подарил людям, что, я думаю, ее хватит на сотни лет. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала наша музыкальная композиция. Отец Вячеслав Перевезенцев очень тонко разбирался в музыке и кино. У него при храме был и киноклуб, и даже своеобразные курсы английского языка, где вместе с прихожанами он разбирал самые глубокие песенные тексты. Последняя встреча в этом клубе по инициативе отца Вячеслава была посвящена песне «Wish You Were Here». В память о нем пусть она прозвучит на радио «Вера».
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? You are here.
Светлый вечер. На радио «Вера».